Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Перевод Людмилы Бреловой. Джелли Бин. Глава первая. Джо Пауэлл был Джелли Бин или Желейный Боб. Хотелось бы изобразить его привлекательным персонажем, но было бы бессовестно с моей стороны внушать вам неправильное о нем представление. Он был Джелли Бин, самый что ни на есть отъявленный. На все 99,75% Джелли Бин из Джелли Бинов. Бобы вроде него зреют постепенно в свой сезон, который длится весь год, на плантациях, каких много по южную сторону линии Мейсона-Диксона. Назовите Джелли Бином жителя Мемфиса, и он, скорее всего, вынет из заднего кармана брюк прочную веревку и вздернет вас на первом же телеграфном столбе. Новоорлеанец в ответ на это слово, вероятно, усмехнется и спросит, кто поведет вашу девушку на бал по случаю Мардигра. Плантация, давшая миру героя нашей истории, расположена где-то между этими географическими пунктами. Она представляет собой городишко численностью 40 тысяч человек, мирно дремавший 40 тысяч лет на юге Джорджии. Временами ему случается перевернуться на другой бок и пробормотать что-то о войне, бывшей незнамо где и когда, и давно уже забытой всеми, кроме него. Джим был Джелли Бин. Я повторяю это слово, потому что оно приятно звучит. С него бы начать волшебную сказку, в которой Джим был бы положительным героем. Иногда я представляю себе Джима с округлым, как сочный плод, лицом, в шапке, поросшей огородной зеленью. Но нет. Это был парень высокого роста, худой и ссутулившийся от того, что много времени проводил над бильярдным столом. На севере, где в людях разбираться не принято, его прозвали бы лодырем. В никуда не девшейся конфедерации джелебинами именуют тех, кто всю жизнь только и делает, что склоняет в первом лице единственного числа выражение «бить баклуши». «Я бью баклуши», «я бил баклуши», «я буду бить баклуши». Родился Джим в белом доме среди зелени. Передний фасад украшали 4 обшарпанные колонны, задний – многочисленные решетки. На фоне сплошных перекрестий еще веселее смотрелась солнечная, пестревшая цветами лужайка. В свое время обитатели белого дома владели соседним участком, а также следующим и еще следующим, но время это миновало так давно, что даже отцу Джима помнилось смутно. Собственно, он не придавал этому обстоятельству никакого значения и, умирая от огнестрельной раны, полученной в пьяной ссоре, и прощаясь с 5-летним в конец перепуганным Джимом, не стал даже о нем упоминать. Белый дом превратился в пансион, который держала неразговорчивая дама из Мейкона. Джим называл ее тетя Мэйми и любил, как собака, палку. В 15 лет он посещал среднюю школу, имел черную пышную шевелюру и боялся девчонок. Терпеть не мог свой дом, где 4 женщины и 1 старик вели бесконечные, повторявшиеся из лета в лето разговоры о том, какие участки принадлежали раньше вотчине Пауэллов и какие в ближайшее время расцветут цветы. Бывало, родители какой-нибудь из девочек, не забывшие мать Джима и усмотревшие в темных глазах и волосах сына сходство с нею, приглашали его на вечеринку, но в такой обстановке он робел. Ему больше нравилось сидеть на отсоединенной автомобильной оси в гараже Тилли и играть в кости или без конца ковыряться в зубах длинной соломиной. Чтобы иметь карманные деньги, Джим брался за самую разную работу, и именно по этой причине его 3-я по счету вечеринка сделалась последней. Тогда крошка Марджери Хейт, неосторожно, так что Джим это слышал, отрекомендовала его кому-то, как мальчика, который разносит иногда бакалейные товары. И вот, забросив ту-степ и польку, Джим наловчился выкидывать при игре в кости любые нужные очки и вдоволь наслушался смачных рассказов обо всех перестрелках, случившихся в окрестных местах за последние полвека. Джиму исполнилось 18. Началась война, он записался матросом и в течение года полировал медь на Чарльстонском судоремонтном заводе. Затем, разнообразия ради, подался на север и еще один год полировал медь на Бруклинском судоремонтном заводе. Когда война окончилась, Джим вернулся домой. Ему стукнуло 21. Штаны он носил слишком узкие и короткие, ботинки на пуговицах с длинным узким носом. Расцветка, исписанного загогулинами галстука, представляла собой взрывчатую смесь пурпурного и розового. Выше смотрели глаза, бледно-голубые, как добротная старая материя, которую слишком долго держали на солнце. Однажды апрельским вечером, когда хлопковые поля и душный город подернулись серой дымкой, Джим, неясно различимый в сумерках, подпирал плечом дощатый забор и, посвистывая, разглядывал краешек луны над огнями Джексон-стрит. Уже добрый час его ум сосредоточенно трудился над одной и той же проблемой. Наш Джелли Бин был приглашен на вечеринку. В том возрасте, когда мальчишки презирают скопом всех девчонок, Кларк Дарроу и Джим были в школе соседями по парте. Но если Джим в промасленной обстановке гаража живо расстался со своими планами и амбициями, Кларк, напротив, жил бурной жизнью. Влюблялся, разочаровывался, поступил в колледж, увлекся выпивкой, покончил с нею, словом, заделался одним из самых видных кавалеров в городе. Тем не менее, Кларк с Джимом, встречаясь от случая к случаю, оставались близкими приятелями и даже друзьями. В тот вечер древний форт Кларка притормозил возле стоявшего на тротуаре Джима, и вдруг, ни с того ни с сего, Кларк пригласил его на вечеринку в закрытом загородном клубе. Причуде, побудившей его это сделать, стоит удивляться ничуть не больше, чем причуде Джима, принявшего приглашение. Джимом, вероятно, руководила неосознанная скука, полуиспуганная тяга к приключениям. А теперь он серьезно задумался. Он стал мурлыкать себе под нос, небрежно отбивая такт по брусчатке. Каменная плитка под его длинной ногой заходила ходуном в такт гортанному пению. В городке Джелебинов, за милю от дома, королева по имени Джин живет. Игрой в кости она, страсть как увлечена, и кости ее послушный народ. Оборвав песню, протопал совсем уж разухабистый галоп. «Черт дери!» — выругался Джим вполголоса. «Они соберутся там всей старой компанией, компанией, которой по праву принадлежал и он, благодаря Белому дому, давно проданному, и портрету офицера в сером над каминной полкой. Но постепенно, как дюйм за дюймом стремившиеся к низу платье девочек и определенно, как достигшие в один прекрасный день лодыжек брюки мальчиков, из этой компании образовался тесно спаянный кружок. Его участники звали друг друга на «ты», подростками крутили друг с другом ныне забытые романы. Кто им Джим, только и водившийся, что с белой швалью? Чужак, совершенный чужак. Большинство юношей снисходительно узнавали его при встрече. Сам он касался рукой шляпы при виде трех или четырех девушек, и это все. Когда сумерки сгустились в синий задник для луны, Джим отправился по жарким, приятно волнующим улицам города в сторону Джексон-стрит. Магазины закрывались, последние покупатели плавно уплывали в освояси, словно бы уносимые медленной каруселью. Вдали сверкал огнями ряд разноцветных ярмарочных палаток, пополняя звучание ночи обрывками разнообразной музыки. Наигрывала восточный танец Калиопа, меланхолично пел рожок у входа в балаган. Шарманка повторяла жизнерадостную версию «Домой в Теннесси». Наш Джелебин завернул в один из магазинов и купил себе воротничок. Нога за ногу добрался до садовой у Сэма, у входа которой, как обычно, по летним вечерам стояло 3-4 машины. А между столиками сновали негритята с мороженым и лимонадом. «Привет, Джим!» — голос раздался где-то у локтя. Джо Юинг сидел в автомобиле с Мэрилин Уэйт. На заднем сиденье виднелась Нэнси Ламар с каким-то незнакомцем. Джелебин проворно приложил руку к шляпе. «Привет, Бен!» И едва заметно запнувшись, «Как вы все?» Он произнес это на ходу, шагая к гаражу, где на втором этаже была его комнатка. «Как вы все» было обращено к Нэнси Ламар, с которой ему не случалось разговаривать последние полтора десятка лет. Рот Нэнси напоминал запечатленный поцелуй. Глаза тонули в темных орбитах, черные волосы, наследство матери, родившейся в Будапеште, отливали синевой. Она частенько встречалась с Джиму на улицах. Мальчишеская походка, руки в карманах. Он знал, за ней и за ее неразлучной подругой Салли Кэрол Хэппер тянулся от Атланты до Нью-Орлеана шлейф разбитых сердец. Секунду-другую Джим жалел, что не умеет танцевать. Потом рассмеялся и у своей двери тихонько запел себе под нос. «Ее глаз сурьма сводит с ума, для Джелебина не найти властелина, лишь одну королеву по имени Джин». Глава вторая. В половине десятого Джим с Кларком встретились перед садовой у Сэма и на форде Кларка отправились в загородный клуб. «Джим?» — спросил Кларк, между прочим, пока автомобиль с грохотом катился сквозь благоухающий жасмином вечер.